Глава 10. Странники и пришельцы. Однажды я зашел в комендатуру, и мне сказали: «Рыжук, на тебя объявлен всесоюзный розыск». Я удивился и позвонил жене. Она подтвердила: «Да, приходил милиционер и спросил, где муж». «На стройке народного хозяйства». «Нет, он сбежал». Эта новость звучала из его уст настолько убедительно, что не поверить в нее было невозможно. Как гвоздь он забил мне ее в душу, в сокрушении признавалась жена. Я попросил ее срочно приехать. Через 2 дня она была у меня, и мы вместе пошли к начальнику комендатуры. «Объясните, пожалуйста, ситуацию. Я нахожусь здесь, а на меня объявлен всесоюзный розыск. Жена срочно приехала, так как ко мне домой приходил сотрудник милиции и искал меня». Он выслушал и успокоил: «Идите, Рыжук, мы разберемся». Эти события происходили в 1983 году, когда некоторых служителей Совета Церквей осуждали на повторные сроки без выхода на свободу. Мы помолились Господу и предали свою судьбу в Его руки. «Как Ему угодно, пусть направляет наш жизненный путь». Успокоившись, мы расстались. Срок заключения подходил к концу. Все казалось будничным и спокойным. За неделю до освобождения вызвал меня начальник комендатуры. «Назовите адреса ваших родственников». «Зачем?» «Так нужно. Я могу дать только адрес семьи». Пришло время расстаться мне с дорогой Белореченской церковью, где я нашел временный приют, чуткое внимание и заботу со стороны местных братьев и сестер. Нелегальное служение в братстве. 19 апреля 83 года закончился мой 4-й срок. Вернувшись домой, я пошел с женой в паспортный стол прописаться, но мне отказали. В этот момент пришел представитель уголовного розыска. Попросил сообщить биографические данные. Смотрю, он делает описание моей внешности. Рост, цвет волос, глаз, какие есть приметы на лице. Понял, что эти данные нужны не для ареста, а задумано что-то новое, с чем мы еще не сталкивались. Я посмотрел на жену, а у нее от переживаний по лицу покатились крупные капли пота. Мы молча вышли. «Милая моя», — утешал я ее, — «у нас один путь, узкий, пойдем и дальше по нему». Пришли домой, объяснили ситуацию домашним, помолились и просили Господа утешить и благословить нас на дальнейший неизвестный путь. «Дорогие мои, видно, Господь призывает меня на нелегальное служение». Мы помолились, и я уехал из дому. Посещал церкви со словом назидания. Через 1/2 года я присутствовал на общении руководителей молодежи. Она проходила в Дедовске. Уезжая, я заметил за собой слежку. Меня задержали, доставили в отделение милиции и на 2-й день осудили на 15 суток, которые я отбывал в Люберецком спецприемнике. Я понял, что 15 суток – это повод для ломки моего духа, и на 2-й день, когда 15-суточников вывели на работу, я уехал. Ключ от камеры в моих руках. Прошло 2,5 месяца, и меня снова задержали в метро города Москвы, доставили в тот же спецприемник. «Если появится возможность уйти, как поступишь?» – спросил начальник. «Уйду. У меня есть служение, которое нужно исполнять». «Мы тебя закроем в такую камеру, что никакой Бог тебя не освободит». «Наш Бог живой и всемогущий». Здесь меня посетили сотрудники КГБ, интересовались, как я отношусь к Крючкову и другим служителям Совета Церквей. Тут же, как бы ненамеренно, бросили фразу, что в Совете Церквей нет единства. «Это мои братья, и ничего плохого я о них не могу сказать». «Ты не знаешь, что это уже не те люди», — назвал фамилии 2 служителей. Я опроверг их доводы, а сам для себя заметил, что они пристально за всеми наблюдают. На работу меня уже не выпускали на улицу, как раньше, а закрыли в камере. Начальник предложил мне и еще одному парню произвести ремонт камер. Я согласился. С дежурным мы выходили на улицу за досками. Мне понадобились также гвозди. Дежурный принес плотницкий ящик и сказал: «Там найдешь все, что тебе нужно». Подыскивая гвозди, я обнаружил ржавый и немного поврежденный ключ. Когда никого не было, я попробовал открыть и закрыть им дверь камеры. Ключ работал без отказа. Я понял, что Бог посылает мне возможность выйти на свободу. Но как об этом сказать родным? Весь день я молился и верил, что это Божья рука, и Бог выведет меня, но не знал, как и когда. Поздно вечером открывается камера. «Иди, к тебе жена приехала», — объявил дежурный. Он усадил нас за стол, а сам ушел. Как я обрадовался Божьему промыслу! От передачи я отказался и попросил жену, чтобы к 7 утра у спецприемника стояла машина. Мы сердечно поблагодарили Господа за чудеса, которые Он силен творить и в наше время. На утро рабочих увели, а меня пригласили пить чай, так как я работал по ремонту камер. Дежурный ушел в свой кабинет. Я быстро вставил ключ в замочную скважину, тихо открыл дверь и скрылся. За воротами меня ожидала машина. Я сел, и мы уехали. Почти все служители Совета Церквей в этот период были в узах. Бог сопутствовал мне в передвижении, и я нес служение в братстве. За время служения на нелегальном положении Геннадий Константинович Крючков пригласил меня туда, где он долго находился в конспирации. Никогда мне не забыть благословенное общение с дорогим служителем и те чудеса, которые являл Бог, охраняя этого верного служителя братства. 1,5 года я благословенно трудился в братстве под охраной Господней. Но у Бога свои планы, и Он сменил мне обстановку. В Рязанской церкви на одном из деловых членских собраний меня арестовали и в наручниках отвезли в Люберецкое КПЗ. Там мне дали чашку чая и хлеб. Я съел и лег спать на нары, а проснулся через 18 часов. Сел, вокруг все спокойно, и я не могу понять, почему все это время меня никто не будил, не потревожил. Вдруг в передней части головы произошло что-то необъяснимое, как будто открылась какая-то невидимая дверь, и на мгновение мозг воспроизвел происходившее со мной. Я вижу себя на нарах, со мной рядом сидит человек и о чем-то спрашивает. Тут же эта дверь закрылась. Я понял, что меня усыпили для допроса. Вызвал дежурного. «Мне срочно нужно увидеться с теми, кто меня привез сюда». «Хорошо, приглашу». Никто не пришел. Я попросил лист бумаги и изложил свою просьбу письменно. Но и после этого заявления никто из работников КГБ не появился. А меня вскоре увезли в Бутырскую тюрьму. Через месяц привели меня в кабинет, где сидели 2 человека. Они представились работниками КГБ. «Давно я вас ожидал. Объясните, пожалуйста, позволительно ли вам вести допросы запрещенными методами? Ваши работники усыпили меня на 18 часов». «Вы ошибаетесь, этого не было. Я об этом беззаконии молчать не буду и на суде об этом скажу. Мы разберемся». Тут открылась дверь, и надзиратель обратился к сотрудникам. «Ваше время вышло». Мне же приказал: «А ты иди в камеру». Прошло 2 часа. Вызвал меня оперативник Бутырской тюрьмы. «Рыжук, в камере у вас спокойно?» «За происходящее в камере в ответе вы. Я вашу работу исполнять не должен». Разговор не получился, и меня сопроводили в камеру. Заключенным я рассказал, как беззаконно поступают со мной работники КГБ. До суда меня никто не вызывал, кроме следователя. Обвинительное заключение составили быстро. Состоялся суд. По статье 190 меня приговорили за бродяжничество к 2 годам лишения свободы с отбыванием в лагере строгого режима. Эта статья мне, как избранному церковью служителю, не подходит. «Вы незарегистрированное общество, и ты бесцельно передвигался». «С целью я передвигался. Я исполнял то, что мне поручала церковь». «Доказывать бесполезно. Машина преследования верующих работала безотказно. Гонения, тюрьмы, лагеря, разлука с семьей. Таков удел последователей Христовых во все века». «Конечно, я был уже не молод, мне шел 57-й год, и судим за имя Господа не впервые. Но я помнил слова Христа: кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Матфея 10:38. «Ради Иисуса Христа я готов нести крест до конца». Эти святые слова и мое внутреннее решение успокоили мое сердце, в душе установилась приятная тишина. Заключенные сочувствовали мне: «Ни за что тебя лишают свободы». «Давайте разберемся, кого ни за что сажает в тюрьму. Тебя за что осудили?» — спросил я. «Обокрал соседей. Насколько тебе хватило чужого добра?» «Неделю гулял, пил, ел досыта». «Какой срок получил?» 5 лет. «За неделю удовольствий, 5 лет мучений — это действительно ни за что». «Да», — наклонив голову, согласился заключенный. «А теперь послушай, сколько я создал проблем атеистам. Я проповедовал о Христе, люди каялись в грехах, принимали крещение, организовывались новые общины верующих. отрицатели Бога вынуждены были печатать тысячи экземпляров антирелигиозной литературы, тратить колоссальные средства на содержание лекторов, работников КГБ, прокуратуры, милиции. И я все это похитил у них, согласившись на 2 года тюрьмы. Всемогущий и всесильный Господь обещал помогать верующим и впредь, чтобы мы устояли в гонениях за веру. «Да, святой отец, ты прав. Крепись». Прибыл я в зону строгого режима. Снова баня, смена одежды. Тюремная роба на кого-то наводит тоску, а мне было отрадно. Я все принимал как от Господа. Начальство, изучив дела прибывших заключенных, стало решать, кого куда определить на работу.
«Какая у тебя специальность, рыжок?»
«Столяр».
«В посудомойку его»,
— злорадно предложил начальник колонии.
«Что можешь делать, столяр?»
«Лучше спросите, что я не могу делать».
«В посудомойку его».
Снова раздался властный голос. Все же, закончив распределение, начальник колонии обратился ко мне с другим распоряжением.
«Будешь работать столяром».
В столярке работал довольно привередливый заключенный. Кого бы к нему ни присылали на помощь, он всех отсылал уже на третий день, как нежелающих работать.
«Будем работать в 2 смены», — решительно заявил он в первый же день.
Для меня это было очень тяжело, потому что пока я сидел под следствием, мышцы без нагрузки ослабели. Но я крепился, не подавал виду. Прошло 3 дня, жаркая работа велась с утра до ночи, и он не отослал меня. Однако тут произошло неожиданное. Его перевели в другую бригаду за то, что в чем-то не угодил начальнику. Прошло около года, в стране объявили амнистию, и меня отправили отбывать оставшийся срок, 3 месяца, на стройки народного хозяйства.
«Напишите заявление на условно-досрочное освобождение»,
— посоветовал мне работник КГБ.
«Зачем?»
«С пропиской легче будет по возвращении домой». «Разве пропиской ведаете вы? По-моему, паспортный стол. К тому же в прописке я особенно не нуждаюсь. Меня верующие всегда примут». Я готов принять только реабилитацию и больше ничего. С Божьей помощью я честно закончу свой срок.
Первый раз встречаю такого человека. Не раз отбыть немалый срок заключения и остаться оптимистом. Редкий случай.
Работник КГБ пристально посмотрел на меня. Закончился мой срок, слава Богу. Мне выдали справку об освобождении. Встретила меня жена, и мы по пути домой заехали в Кировскую церковь нашего братства, порадовались общению и прибыли к семье. Меня прописали без проблем. За годы гонений на пробужденное братство, а они продолжались без малого 30 лет, в моем доме прошло 16 обысков. Наш дом попал под снос. С большим трудом нам выделили земельный участок. Поскольку мой дом был бревенчатый, мы его разобрали и перевезли на новое место. Стены уже возвели, крышу накрыли, и тут приехал ко мне Геннадий Константинович и предложил на 2-м этаже сделать братскую комнату для совещания Совета Церкви. Предложение я принял с радостью и обустроил зал на 60 квадратных метров и еще комнату на 14 квадратных метров. В этом просторном зале регулярно в течение 20 лет проходили братские общения. Никому не было тесно, ни семье, ни друзьям. Господь был прославлен через братские решения по созиданию общин Международного совета церквей ЕХБ.